Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 16 апреля. В студии Екатерина Добреля. Сегодня в выпуске. По собственному, военком Иванов решил уйти. Здание передали, о спорте забыли. «Мамонт онлайн. Идите в музей». Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Восстановленный в должности военкома города Юрий Иванов подал заявление об отставке. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил сайт газеты «Город и горожане». Как рассказал нашей редакции сам Юрий Анатольевич, он увольняется по собственному желанию, так как не хочет усугублять ситуацию. В крайвоенкомате ему работать просто не дадут. Вспомнить хотя бы скандальное законченное заседание в суде. Когда председатель признал увольнение по 81 статье Трудового кодекса незаконным и вынес решение о восстановлении Иванова в должности с 20 октября 2012 года. Краевой военный комиссар, полковник Андрей Лысенко, сорвал орденские планки и нашивки за ранение, бросил на стол Юрию Иванову и покинул здание суда. Решение о добровольной отставке Железногорского военкома Юрия Иванова коллектив понял. Напомним, Краевой военный комиссариат должен еще выплатить Юрию Иванову почти 500 000 рублей за время вынужденных прогулов и компенсацию морального вреда в 10 000 рублей. Исполнять обязанности военкома Железногорска будет полковник Валерий Труфанов. В свою очередь, глава ЗАТО Вадим Медведев пообещал в ближайшее время помочь Юрию Иванову с трудоустройством. Здание 176-й школы, в пристройке которой занималась секция по греко-римской борьбе, передали в подчинение края. В 2016 году в бывшей Железногорской школе должна прописаться Мариинская гимназия. Закрытие секции, где занимается 60 детей и подростков, чьи спортивные достижения стали гордостью Железногорска, и спортсмены-ветераны, вызвало бурю негодования не только тренеров, но и родителей. Руководитель отдела по физической культуре Валерий Суханов попытался объяснить ситуацию, почему в помещении спортзала, где занимались борцы, отключили сначала горячую и холодную воду, а потом и свет.
Было принято в свое время решение передачи всего комплекса, подчеркиваю, комплекса зданий бывшей 176-й школы, еще раньше бывшей 99-й, под здание Мариинской гимназии. У них такой проект, что там даже не хватает еще зданий, они будут пристраивать, и ГХК отдает детский сад. И в самом спортивном зале по проекту запланирован медицинский блок, который будет соединен переходом с гимназией. Был, конечно, предупрежден и тренер, и руководство школы о том, что 5 марта официально школу передали в краевую собственность. Соответственно, были предложены варианты. 98-я школа, школа номер 106 и спортивный комплекс «Октябрь». Тренер Романцов, несмотря на то, что он был предупрежден, он не захотел переходить. Мы даже не можем сейчас заключить договора с райэнергосбытом по оплате электроэнергии и так далее. Сейчас он находится в оперативном управлении в кадетском корпусе. У них просто нет средств на ее содержание, поэтому они его отключили. Передали в краевую, сейчас уже, конечно, пути назад нет.
Вчера, 16 апреля, в спорткомплексе «Октябрь» состоялось совещание по спорному вопросу, в котором приняли участие представители всех противоборствующих сторон – тренеры, родители и представители администрации города, чтобы принять компромиссное решение. Об этом расскажем в нашей следующей программе. К другим темам. Знаки «Остановка запрещена» установили на улице Школьной. С 15 апреля оставлять свои автомобили на участке от улицы Чапаева до перекрестка Решетнева будет проблематично, говорит директор КБУ Николай Пасечкин.
Знаков всего будет установлено 8. В соответствии с решением комиссии по безопасности дорожного движения, кстати, единогласно принято в решении комиссии, на котором присутствовали и представители ИСС, и представители воинской части 15-го числа, установить знаки 3.27, остановка запрещена на улице Школьной, на участке дороги между Решетнёво и Чапаева, дабы обеспечить просто безопасность дорожного движения, поскольку автомобили там достаточно плотно стоят. Двум автомобилям разъехаться достаточно проблематично. Более того, вот это решение было поддержано и воинской частью, и ИСС, поскольку за прошедшие 2 года и та, и другая организация оборудовала парковочные места у себя, и у людей возникла возможность поставить свой автомобиль на парковке.
Сейчас на Школьной установлено 4 знака. 16 апреля КБУ смонтирует еще 4. Ловля рыбы в Железногорске будет ограничена, сообщает сайт газеты «Город и горожане». С 20 апреля по 20 июня на территории ЗАТО лов рыбы будет разрешен только с берега, одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более 2 у одного человека. Это касается рек Курья и Кантат, а также городского озера. Рыбачить в указанный период разрешается только в пределах населенных пунктов или на расстоянии не более 0.5 километра от административных границ. Также запрещается передвигаться по озерам, водохранилищам, руслам нерестовых рек на моторных лодках. Лов рыбы на городском озере со льда после 20 апреля будет приравниваться к браконьерству. Есть еще одно правило, которое коснется не только рыбаков, но и любителей отдыха на природе. В границах водоохранных зон рек и озер запрещаются движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. За нарушение этого правила гражданам грозит штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей, должностным лицам от 8 до 12 тысяч. Юридическим лицам в случае нарушения придется раскошелиться уже как минимум на 200 тысяч. Максимальная же сумма штрафа для них – 400 тысяч рублей. Напомним, водоохранная зона Енисея составляет 200 метров, Кантата и городского озера – 100 метров. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Причина пожара на нулевой подстанции ГХК. Халатность или технический сбой. Что показали итоги расследования специальной комиссии. Получит ли Железногорск миллиард на покрытие долгов за тепло? Это тема открытой студии, которая состоится 18 апреля в прямом эфире. Гость программы – глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Пешков. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Информация о МВД. Железногорские полицейские поймали вора. В совершении квартирной кражи подозревается 25-летний ранее судимый молодой человек, который проник через балконную дверь в квартиру на первом этаже дома номер 49 по Ленинградскому проспекту. В полицию с заявлением о краже золотых украшений обратилась жительница. Ущерб составил более 80 тысяч рублей. В ходе работы на месте происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты отпечатки ладоней злоумышленника, фонарь, с которым тот совершал преступление, и другие вещественные доказательства. Личность подозреваемого вскоре была установлена. Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Воришке грозит до 6 лет лишения свободы. Телефонный террор. За минувшие выходные в полицию обратились двое горожан, на сотовые телефоны которых поступили сообщения о блокировке пластиковых карт. 56-летняя женщина, получив сообщение, проявила бдительность. По указанному в СМС-номеру она не перезванивала, сразу обратилась в дежурную часть. К сожалению, другая горожанка полученную информацию решила перепроверить. Женщина перезвонила на номер, с которого пришло сообщение, и, следуя инструкциям собеседника, перевела более 9 тысяч рублей на чужой счет. Возбуждено уголовное дело. Пожар в Балтийском. Сообщение о задымлении в подвальном помещении магазина по центральному проезду 10 поступило 15 апреля около 23 часов. На момент прибытия пожарных из подвала шел дым. Задымление обнаружили сами сотрудники магазина, которые проверяли помещение перед закрытием. Площадь пожара составила 1,2 квадратных метра. Уничтожены электрические кабели. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки. Погибших и травмированных на пожаре не было. Сумма материального ущерба устанавливается. Проводится проверка. Продолжаем программу. Краевой фотоконкурс «Я соблюдаю ПДД» среди детей и подростков пройдет с 20 апреля по 20 мая. Принять участие в конкурсе могут дети от 10 до 18 лет. Для этого до 15 мая необходимо отправить заявку в произвольной форме и фотографии в формате JPEG по электронной почте axigai24@mail.ru. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте УМВД России по ЗАТО город Железногорск. О спорте. Железногорская спортсменка Алена Аркуша стала абсолютной победительницей всероссийского турнира по спортивной гимнастике. Соревнования прошли с 9 по 13 апреля в Северске. В турнире участвовали около 100 сильнейших гимнастов от Москвы до Дальнего Востока, в том числе воспитанница Железногорской ДЮСШ «Юность» Алена Аркуша. Юная спортсменка одержала абсолютную победу в соревнованиях, завоевав золото во всех видах программы. Медали высшей пробы железногорская гимнастка получила из рук двукратного абсолютного чемпиона мира и 9-кратного чемпиона планеты по спортивной гимнастике Юрия Королева. Сейчас Алена Аркуша готовится выступить на очередном этапе 6-й летней спартакиады учащихся России. Второй межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам состоится 21 апреля в Железногорске. Танцевальная феерия 2013 пройдет в спорткомплексе «Октябрь». В мероприятии, которое включено в официальный график соревнований Союза танцевального спорта России, примут участие 200 пар различных возрастных категорий из Красноярска, Ачинска, Зеленогорска, Канска, Новосибирска, Кемерово, Абакана и Железногорска. Гости турнира – профессиональный дуэт, представляющий английский клуб, чемпионы Южной Англии – Ян Сорокин и Вероника Каримова. День турнира поделен на конкурсные этапы и завершится фееричным шоу. В 9:30 – выступление новичков школ бального танца Красноярского края. 11 и 14 часов. Соревнования по спортивным бальным танцам среди детей, юниоров, молодежи и взрослых пар. 17 часов конкурсная показательная программа участников, призеров и победителей. Это было последнее сообщение выпуска. Мы продолжим программу после рекламы.
Славик, смену обувь положила тебе в рюкзак. Не забудь в школе переобуться.
Хорошо.
И дорогу переходи только по зебре. И сначала по сторонам смотри.
Мам, я каждый день так делаю.
Правила знает даже ребенок. Нужно просто научиться их соблюдать.
Госавтоинспекция Красноярского края.
Продолжаем программу. Деньги, предназначенные на ремонт жилых домов, потратят на дороги. В администрации города обсудили вопросы исполнения бюджета в первом квартале 2013 года. Слово нашему корреспонденту Вячеславу Новаковскому.
Городской бюджет подкорректируют на ближайшей сессии. Как рассказал глава ЗАТО Вадим Медведев, это будет перераспределение расходов в рамках сформированного бюджета, без выделения дополнительных средств.
Плюс была проведена большая работа администрации города с Минфином края и федеральным Минфином для того, чтобы открыть полноценное финансирование в новом году по капитальным расходам, которые мы планировали с вами в течение года произвести.
Руководитель финансового управления администрации Татьяна Прусова рассказала, что за первый квартал доходы городского бюджета составили 594 миллиона рублей, расходы 686 миллионов, дефицит 92 миллиона. При этом, как заметила Татьяна Прусова, законодательство в части ремонта жилого фонда поменялось. Теперь муниципалитет не имеет права за счет местного бюджета ремонтировать жилые дома, за исключением жилья, находящегося в муниципальной собственности.
Но 25 декабря 2012 года внесены изменения в действующее законодательство 271 федеральным законом, конкретно жилищный кодекс, и в 131 федеральный закон. Таким образом, мы теперь не имеем права предусматривать в бюджете расходы на ремонт жилых домов, общедомового имущества и внутриквартальных территорий, поставленных на кадастровый учет как объект собственности жильцов. Поэтому на ближайшие сессии расходы на ремонт жилого фонда будут исключены. И данные средства направляются на ямочный ремонт дорог. В рамках проекта решение о внесении изменений в бюджет будет выделено на средств на ямочный ремонт порядка 13 миллионов рублей, так как это сегодня, на сегодняшний день, самая злободневная проблема.
О том, как воплощаются в жизнь намеченные планы по ремонтным работам, как идет их финансирование, рассказал руководитель УКСа Сергей Свиридов.
В 2013 году технология финансирования достаточно серьезно изменилась, зато и в этой связи понятия межбюджетных трансфертов остались в прошлом. И в этой связи по объектам, которые финансировались за счет этой темы на нашей территории, конкретно на сегодняшний день 5 объектов, возникли достаточно непростые вопросы по финансированию незавершенной части строительства.
Незавершенное строительство – это 2 социальных дома на улице Пушкина, ветлечебница, ремонт теплосети в районе площади Победы, а также индивидуальная жилая застройка по улице Саянская.
Мы предполагаем, что в мае месяце произойдет финансирование вот всех 5 объектов по теме, которую я озвучил, федеральной. Общая сумма 2013 года – 79,5 миллионов рублей. По результатам мы должны будем констатировать, ну, скажем так, определенную фазу завершения, значит, работ, которую я перечислил.
Ежедневно на дорогах города происходит до десятка ДТП. Некоторые из них приводят к гибели. Такой случай произошел в эти выходные. Водитель автомобиля, столкнувшись с автобусом, погиб на месте. Помимо невнимательности водителей, одной из причин аварийности является отсутствие разметки на проезжей части, а также знаков пешеходного перехода или «уступи дорогу». Когда на дорогах ЗАТО будет порядок, интересуются горожане. О новых знаках на улицах города нашему корреспонденту Татьяне Зиминой рассказал начальник ОГИБДД Андрей Толстиков.
Отсутствие знаков приоритета и предупреждающие знаки приближения к перекрестку – это не выдумки. Такую картину можно наблюдать в поселке Додоново. Здесь жалуются нам радиослушатели и посетители сайта «Свежее телевидение». На улицах Красноярской и Полевой, да и других, водители ездят наугад, руководствуясь законом вежливости. А в случае ДТП сотрудники госавтоинспекции постфактум долго и упорно на пальцах объясняют, кто кому должен был уступить. Поскольку поселковые дороги своим покрытием мало отличаются друг от друга, то трудно догадаться, где главное, а где второстепенное, утверждают автомобилисты. Начальник ОГИБДД ЗАТО Железногорск Андрей Толстиков напоминает, что при отсутствии знаков приоритета нужно руководствоваться правилом правой руки.
На перекрестке равнозначных дорог водитель без рельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа. Главная дорога у нас четко есть знаки. оговаривается, какой перекресток является главной, если к ней подходит примыкающая дорога. При оформлении ДТП сотрудники, конечно, руководствуются тоже этим.
Проблема есть, говорит начальник УГИБДД Андрей Толстиков. И дорожная полиция о ней знает. Но организация дорожного движения, к сожалению, не в компетенции полицейских. Это обязанность администрации города, и в настоящее время там рассматривается проект организации дорожного движения для Додонова.
В администрации утверждается проект организации дорожного движения. Мы долго к нему шли. Омским институтом он схемотехники был спроектирован. Согласно этого проекта, по рекомендации ГАИ, на основных перекрестках в поселке Додонова в том числе у нас предусмотрены знаки приоритета. Как данный документ вступит в юридическую силу, что с наступлением тепла, когда можно будет выполнять земляные работы, знаки приоритета будут установлены. Но сегодня перекресток считается равнозначным, соответственно, там водитель четко требует руководством правой руки, то есть помеха слева.
Город в плане организации дорожного движения не идеален, констатирует Андрей Толстиков. В городе 91 пешеходный переход не соответствует требованиям ГОСТа. Но сделано достаточно много. Жители города замечают перемены. Появляются новые пешеходные переходы, а невостребованные убирают. Но если о городе и поселках заботится администрация, зато и за счет бюджетных средств приводит перекрестки в порядок, то вот о садоводческих кооперативах позаботиться должны сами владельцы садовых участков. Дачные дороги не соответствуют нормам безопасности, говорит майор полиции Андрей Толстиков. Знаки остановок общественного транспорта приоритета собственники садовых участков должны установить за свой счет. Однако вот уже несколько лет полиция не может добиться понимания со стороны садоводов.
Нет автобусных площадок. Не могут у нас бабушки спуститься безопасно. Они могут подвернуть ногу. Это травмоопасно. Для чего и предусмотрен остановочный пункт. Если ширина дороги не соответствует минимальным требованиям, не может автобус разъехаться со встречным легковым автомобилем. Автобус спускается с подъема вниз. Остановить его тяжело, но он обязан пропустить. То есть можно установить знаки, этот маршрут урегулировать, но их нет. Потому что никто этим заниматься не хочет. Хотел бы обратиться к горожанам, чтобы горожане понимали, что ГАИ в первую очередь заботится о их безопасности.
В конце апреля комиссия по безопасности дорожного движения проведет обследование дачных дорог и вынесет решение председателям садоводческих кооперативов, соответствуют ли дороги техническим требованиям. В городе, между тем, КБУ активно устанавливает знаки пешеходного перехода. Уже в начале мая появится и дорожная разметка.
«Мамонт онлайн» – палеонтологическая выставка открылась в музейно-выставочном центре. Название говорит само за себя. Все посетители могут в режиме реального времени прикоснуться к древней истории. На выставке представлены подлинные кости древних животных и их слепки. Самая зрелищная часть экспозиции – скелет мамонта. К древнему миру приобщилась и наш корреспондент Наталья Серпунина.
Мамонт, пещерный медведь, шерстистый носорог, динозавры, а также слепки с реальных находок. Вся древняя история нашей Земли представлена на выставке в музейно-выставочном центре. Экспонаты собраны со всего мира. Кости и зубы динозавров из Монголии. Первые морские животные – трилобиты из Марокко. Панно с отпечатками древних рыб из США и Германии. Но большая часть доисторических находок – из Сибири. Центральное место выставки занимает скелет трехметрового мамонта, которому уже 12 тысяч лет. В 2006 году он был найден на территории Новосибирской области. Кости доисторического зверя были обнаружены в одном месте. Для археологических находок это редкость. Для Железногорского музея скелет мамонта важен и дорог еще тем, что в прошлом году участники отряда «Археос» нашли останки мамонтихи и мамонтенка. К сожалению, вандалы украли часть останков. Руководитель новосибирской студии «Сибирь Палео Арт» и организатор выставки Игорь Гребнев говорит, что собирать экспонаты начал более 20 лет назад.
Была случайная находка. В 1989 году на территории Новосибирской области нашли почти полный скелет трагантериевого слона. Это как раз предок мамонта. И мне поручили им заниматься, реставрировать, собирать скелет. И когда я его собрал и съездил с ним на выставку в Японии, вот увидев огромный интерес, то есть там за 3 месяца через выставку прошло 1,5 миллиона человек. И это каким-то образом повлияло. Я понял, что вот такое трепетное отношение к нашим сибирским находкам, вот, и захотелось все это как-то сохранять и показывать людям.
Игорь Гребнев считает, что экспозиция «Мамонт онлайн» будет наиболее интересна нашему подрастающему поколению. Они прикоснутся к прошлому и больше узнают о том, как зарождалась жизнь на Земле.
Это такое активное участие в воспитании подрастающего поколения, потому что вот умение все это оценить, посмотреть, оно вызывает у детей, прежде всего, всего, интерес к родной истории и, ну, воспитание таких патриотических чувств, чего нам сейчас не хватает. Нет некой идеи общенациональной, а это может быть такая маленькая частичка, которая заставит детей полюбить свой родной край и как бы бережно относиться и к прошлым эпохам, и к современным. Музейная палеонтология, на мой взгляд, это такой очень выигрышный момент на сегодня, который носит и обучающий характер, и воспитательный.
Первыми посетителями выставки стали школьники из 96-й гимназии и 102-го лицея. Специально для них сотрудники музея, археологи из отряда «Археос», подготовили настоящее театрализованное представление. Переодевшись в первобытных людей, они научили ребят обрабатывать железными скребками шкуру животных, затем шить из нее одежду, а также добывать огонь методом лучкового веретена. Школьники узнали, что мамонт – это не только большое, мощное хищное животное, а еще и полезное. Для первобытных людей это была и пища, и одежда, и жилище. Ребята говорят, жалко мамонта, но нашим предкам надо было как-то выживать.
Бышков Ивана, 7-го, 11-я школа. Хорошая выставка, нравится, много всего. Скелет мамонта понравился, шерстистый носорог. Мамонт очень большой.
А ты что-то вот узнала в сегодняшней выставке нового, интересного для себя?
То, что можно добывать огонь с помощью дерева и тетивы. Можно делать шкур мамонта, жилища, одежду, а еще это еда. Мне жалко мамонта.
Суворова Анастасия Вячеславовна.
Гурецкая Марина Александровна.
Алихнам Черина Константиновна.
И 102-й. Мамонт. Очень классный.
Красивый мамонт. А вам не жалко, что его убивали?
Жалко. Но людям же надо было как-то выжить.
Да. В чем-то ходить надо было им.
Увидеть своими глазами эволюцию жизни на Земле и запечатлеть себя на фоне доисторических животных может каждый желающий. Выставка «Мамонт онлайн» будет работать до 20 мая.
Традиционный астмодень пройдет в Железногорске 18 апреля. Тема ближайшего заседания не касается аллергических проблем. Медики решили посвятить свои консультации вопросам вакцинопрофилактики. И тому есть серьезная причина. В этом году вдвое увеличилось количество больных, перенесших пневмонию. Все они – пациенты пульмонологического отделения городского стационара. Причина роста заболеваемости – тяжелым воспалением легких, отсутствие профилактических прививок у этих больных. Люди, а тем более астматики, не доверяют распространенной противогриппозной вакцине, часто переносят простуду на ногах, а в результате получают осложнения в виде пневмонии, гайморита, бронхита, говорит ведущий пульмонолог города Тамара Кондакова.
Способность нашей иммунной системы – это память. Она запоминает те вещества, которые попадают в организм и вырабатывают такие элементы ответа. На этой способности иммунной системы ученые изобрели вакцину. Это не что иное, как ослабленные микробы. И вырабатываются такие клетки иммунного ответа, которые при попадании микроба так интенсивно начинают работать, что инактивируют вот эти микробные организмы. И человек уже не реагирует синдромами, такими как лихорадка, длительная. И особенно страшно для наших больных, которые переносят РВИ, осложнения. Это пневмонии, гаймориты, бронхиты, которые у людей старше 60 лет могут привести к смерти. И поэтому данные, декретированные, как ее называют, группы больных, просто необходима вакцинопрофилактика.
Именно поэтому очередной астмодень в стационаре было решено посвятить профилактическим прививкам. Вакцинация населения принята и распространена во всем мире. Так, благодаря прививкам в свое время удалось полностью искоренить полиомиелит. Поэтому не стоит поддаваться слухам и распространенным страхам. Необходимо проходить вакцинацию против гриппа и пневмонии ежегодно.
Для того, чтобы не было такого страха, у нас есть врач-аллерголог-иммунолог Ширяева Нина Абрамовна, которая принимает в 612-м кабинете в поликлинике, и потом в иммунологическом кабинете, в котором делают прививки, там тоже сейчас бывший врач-пульмонолог, который владеет респираторной патологией, она может определить показания. Надо просто поработать в этом направлении. И подумать о себе. Сейчас это очищенная вакцина. Я сама прививаюсь 10 лет подряд. У меня уже стойкий иммунитет, и я работаю в таком отделении, в инфекционном, можно сказать, где больные ежедневно поступают с лихорадкой. Мы никто не болеем. А тем, которым противопоказана вакцинопрофилактика, очень много иммуномодуляторов, которые надо принимать. Но надо как-то себя обезопасить от этих всех заболеваний. Надо ходить к докторам, надо записываться. В конце концов, кто хочет, тот добьется. Так что это все очень серьезно. От этого умирают люди. До 15% людей погибает от пневмонии.
Очередной астмодень, посвященный вакцинопрофилактике, пройдет в конференц-зале стационара 18 апреля. Врач-аллерголог Нина Ширяева и инфекционист Сергей Зубатов будут обсуждать вопросы противогриппозных прививок и диагностики ОРВИ. Начало консультаций в 17 часов.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!